Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире радио «Радонеж», беседы на Евангелие от Иоанна. У микрофона священник Антоний Лакирев. Материал предоставлен библейским порталом exeget.ru.
Здравствуйте! В рамках проекта, представленного библейским интернет-порталом exeget.ru, мы продолжаем разговор о Священном Писании, и сегодня поговорим о Евангелии от Иоанна, о его первой главе. Конечно, прежде чем говорить о собственном тексте Евангелия, хотя бы несколько слов нужно сказать вокруг этого документа. Надо сказать, что, конечно, Евангелие от Иоанна сильно отличается от трех других Евангелий, да, пожалуй, что и от остальных текстов в подобном жанре, которые остались от ранней христианской эпохи. Это действительно уникальный, очень своеобразный документ. И, конечно, на протяжении долгого времени оно было таким знамением пререкаемым. Уже в поздней античности те или иные авторы пытались сформулировать, в чем заключаются своеобразие, особенности Евангелия от Иоанна, и нельзя сказать, чтобы это получалось особенно убедительно. В новое время разнообразные исследователи и толкователи снова попытались найти какие-то подходы к пониманию происхождения этого текста. Что можно содержательного сказать сейчас? Во-первых, несмотря на многолетние, может быть, даже многовековые спекуляции о художественном, нехристианском и так далее происхождении этого текста, сегодня для исследователей Евангелия довольно очевидно, что автор этого текста, по крайней мере, основной его части, в нем есть некоторые небольшие редакторские дополнения, совершенно не принципиальные, но автор основной части текста, без сомнения, был человеком, очень хорошо знакомым с реалиями иудейской, палестинской жизни первой трети первого столетия, и, скорее всего, действительно был одним из учеников Господа Иисуса Христа. Традиция православная, ну и вообще церковная традиция, приписывает Евангелие апостолу Иоанну Зеведееву, и, с одной стороны, как часто писали последние пару столетий разнообразные скептики, этому нет особенных доказательств, но, с другой стороны, и основание усомниться в авторстве Иоанна Зеведеева тоже всерьез нет. Согласно традиционным представлениям, основная часть Евангелия была написана в самом конце первого века, ну, условно можно сказать, в первой половине 90-х годов. И, возможно, окончательные, последние какие-то завершающие редакторские штрихи были внесены в него в самом начале второго века. Обратим внимание еще на то, что один из древнейших вообще фрагментов евангельских текстов, папирус, датируемый примерно 125-м годом, найденный в Египте, папирус Райленда, вот он содержит как раз фрагмент из Евангелия от Иоанна, при том, что оно написано было примерно лет за 30 до этого, по общему мнению, где-то в Сирии или, может быть, в Малой Азии, в районе Эфеса. В Египте его текст уже к 125-му году существовал, и достаточно хорошо, таким образом, текст Евангелия от Иоанна задокументирован. У нас есть достаточное количество качественных рукописей для того, чтобы мы могли, говоря о содержании, всерьез не углубляться в текстологические какие-то версии и особенности. Тот перевод, который, или те несколько качественных русских переводов, которые мы сегодня в начале 21 века имеем, можно с уверенностью считать вполне качественно и надежно передающими нам содержание того, что евангелист Иоанн написал тогда в конце первого века. Есть еще несколько версий, касающихся происхождения и редактуры, связанные так или иначе с малоазиатскими христианскими общинами, но, строго говоря, никакой принципиальной разницы для нас здесь нет, поэтому тоже, ну, можно этим интересоваться, если это интересно, но специально погружаться в историю и перипетии текста, на мой вкус, в общем, не обязательно. Теперь давайте, собственно, перейдем к тексту первой главы, которая включает в себя, ну, так, с некоторой долей условности, три раздела. К слову, раз уж мы только начинаем этот разговор, я еще раз замечу, что разделение текста Священного Писания на главы и стихи – вещь чрезвычайно поздняя, возникшая уже во втором тысячелетии. Сначала разделение на главы, потом разделение на стихи. Поэтому не меньше тысячи лет разделяют это структурирование текста от авторской работы, поэтому, конечно, наше деление на стихи и главы очень условное. Греческий текст в древних рукописях писался не только без номеров глав и стихов, и без подзаголовков, без пробелов и почти без знаков препинания и прописных букв. Поэтому, когда мы говорим о первой главе и о ее членении, тоже, я думаю, надо понимать, что это некоторые условность, мы отдаем ей дань исключительно ради удобства и, собственно, больше ничего. Авторского замысла за делением на главы, вне всякого сомнения, нет. Итак, то, что сегодня вошло в первую главу, мы с некоторой долей условности можем разделить на три части. На пролог, который отчасти резюмирует вообще содержание, подходы, видение автора, сути того, о чем он дальше предполагает рассказывать читателю. Далее он помещает, как и другие евангелисты, как, например, Марк, в самом начале рассказ об Иоанне Крестителе, о крещении, хотя, очевидно, мы увидим с вами, что совершенно по-другому, как очевидец и участник, скорее, этих событий, рассказывает евангелист Иоанн, будем так называть автора, даже если у нас нет стопроцентной в этом уверенности, вот о крещении Христа и об Иоанне Крестителе. И, собственно, еще одна заключительная часть главы – это рассказ о первых учениках. Теперь пролог Евангелия от Иоанна очень, конечно, своеобразный, удивительный текст, который вызывал в древности уже огромный интерес. И надо сказать, что здесь некоторые языковые трудности, трудности перевода сыграли с древними христианами уже во втором и еще больше в третьем столетии и позже дурную шутку, потому что в том языке, на котором евангелист Иоанн писал, а писал он на греческом, которым, с одной стороны, владел неплохо, а с другой стороны, словарный запас его был крайне низким, около 1000 слов, значительно меньше, чем даже у других евангелистов, для которых тоже греческий не был родным. Так вот, в этом в языке греческом Иоанн воспользовался в самом начале словом «логос», который является, с одной стороны, просто словом, которое имеет определенное значение и означает буквально «слово», но в то же время в первом, втором, да и раньше веках, и тем более уж третьем, четвертом, одновременно это был своеобразный термин греческой философии. И по совести сказать, среди очень многих ранних христианских авторов, вполне авторитетных, достойных, наблюдается некоторая глубокая путаница, потому что они считают, что евангелист Иоанн использует это слово «логос» как термин древнегреческой философии, для чего, вообще говоря, аргументов-то нет никаких. И быстрее всего евангелист вообще не имеет в виду подобного рода смыслы, они скорее являются привнесенными. Ну вот смотрите, в самом начале он говорит о бытии мира, говорит, в начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. И что же все-таки он имеет в виду, какую содержательную, так сказать, информацию до своих читателей он хочет донести, какая мысль существует в его голове? Дело в том, что в ту эпоху, когда жил и действовал, умер и воскрес Господь наш Иисус Христос, и в ту эпоху, когда жил евангелист Иоанн, в иудейской мысли, которая была достаточно четко отграничена от эллинистических традиций, заметим, и, в общем, сама себя хранила от подобного рода влияний эллинской философии, ну, по крайней мере, в Палестине, родом откуда был евангелист Иоанн, была некоторая сейчас для нас мало понятная, но в то же время весьма важная идея. Представление о том, что Бог, без сомнения, существует вне времени и пространства, и земля подножия ног Его, было вещью само собой разумеющейся. Но кроме этого, они думали о том, что существует некоторая воля Божья или правда Божья, которая каким-то образом выражена, которую Бог выражает. Вот они говорили о том, что существует премудрость Божия, скажем, литература мудрых Израиля, писавшаяся в межзаветный период, в последние там 4 столетия до Рождества Христова, там притчи Соломоновы, премудрость, Экклезиаст. Вот они буквально на каждой странице пользуются этим понятием и говорят о том, что существует эта выраженная правда Божья, которая обращена к миру. Раввинистическая мысль нередко говорила о том, что сначала существует премудрость Божья, выраженная словом Бога в Торе, в законе Моисеевом, или затем созидается мир, в котором этой премудрости надлежит быть законом жизни и законом правды. Поэтому, скорее всего, евангелист Иоанн имеет в виду вот эту более или менее знакомую и понятную для образованных иудеев картину мира, в которой Бог являет свою волю, являет свою премудрость, произносит свое слово, которое может и даже должно стать в этом мире законом жизни. И именно это, а не какое-то посредствующее начало эллинской философии, имеет в виду пролог Евангелия от Иоанна. Это, в общем, важно, потому что, знаете, в последние 2-3 столетия люди часто после этого первого стиха останавливались, прекращали читать Евангелие от Иоанна и говорили, что это, дескать, совершенно эллинистическая литература, которая никак не может обладать исторической достоверностью. Еще даже в середине и второй половине XX века подобного рода точки зрения встречались среди вполне серьезных уважаемых исследователей. На сегодня, в общем, понятно, что, конечно, это малоосновательное представление. Скорее здесь евангелист Иоанн пытается передать греческим языком, тем греческим, который ему доступен, передать некоторую вполне, в общем, иудейскую богословскую мысль. И дальше он говорит о том, что вот это слово, которое исходит из глубины Бога. Он ведь все-таки трезвомыслящий иудей, поэтому он не пытается вникнуть в то, что там под покровом тайны имеет место быть до подобного рода странных научных поисков еще лет 300 после Иоанна Евангелиста должно пройти. Вот он говорит о том, что есть свет истинный, который действительно приходит в этот мир и дается нам Богом, и те, кто его принимают, становятся чадами света. Он говорит о том, что слово, вот это самое, то, в чем Бог выражает свою волю об этом мире, то, чем Бог различает добро и зло, правду и ложь, жизнь и смерть. Вот это слово Бога, премудрость Божья, о которой раньше думали мудрые Израиля, становится плотью, становится человеком и обитает с нами. Вот для него, собственно говоря, этими словами описывается то, что коротко называется словом Пасха, прохождение Бога через мир, то слово, которое самому Богу принадлежит каким-то непостижимым образом, связано с ним, которое, как потом будет писать Иоанн, это есть присутствие и действие самого Бога среди людей, приходит в этот мир. Это действительно очень важная вещь. Не по случайности так вышло, что мы читаем этот отрывок из Евангелия на Пасху, а потому что он имеет самое прямое отношение к происходящему, к пасхальным событиям, к тому, что Бог вторгается в этот мир, абсолютно не способный его вместить. И еще одна очень важная мысль, которую евангелист Иоанн также обозначает здесь, в самом прологе, в первых 18 стихах. Он говорит о том, что тот, через кого созидается мир, тот, через кого мир перестает быть хаотическим нагромождением чего-то, а становится действительно гармоничным и стройным и живым творением Божьим, он приходит в мир, и мир его не принимает. Пришел к своим, и свои не приняли его, и мир его не познал. Для евангелиста Иоанна это одна из тоже важных тем, к которой он раз за разом, шаг за шагом, может быть, почти в каждом фрагменте своего рассказа, будет останавливаться. Он говорит о том, что не происходит автоматически принятие того слова, которое приходит в этот мир от Бога. Это, кстати, чрезвычайно важная вещь именно для иудейского, в общем, контекста, иудео-христианского контекста середины первого столетия, потому что уже вскоре после воскресения Господа Иисуса в 30-м году становится понятно, что это далеко не триумф, далеко не каждый человек, так или иначе, услышавший об Иисусе, становится его учеником. Все равно для этого необходим некоторый личный выбор. Тем, кто приняли его, пишет Иоанн, он дал власть быть чадами Божьими. Вот это тоже удивительная вещь, потому что, конечно, часто очень нам хочется, чтобы, благая весть об Иисусе действовала сама собой помимо нашей воли и совести, и достаточно предпринять какие-нибудь механические действия для того, чтобы оповестить человечество, да, о том, что Иисус родился, умер и воскрес, и дальше все будет хорошо. Но на самом деле это далеко не так. Далеко не так. И всякая, любая человеческая биография, так или иначе, обязательно находится в этой точке выбора, когда ты должен принять, либо согласиться, либо нет. Это не происходит механически. Для евангелиста Иоанна это очень важная вещь, потому что в его время, уже в конце первого века, не только существуют иудеи, которые не приняли Иисуса, что, в общем, было и раньше, но уже к 90-м годам, после иудейской войны 66-70-го годов, после событий там, 70-х, 80-х, годов первого столетия наблюдается такое уже радикальное очень противодействие христианам из иудеев. Вот имя Иисуса действительно становится знаменем пререкаемым. Поэтому важно, что каждый человек имеет некоторую свободу выбора перед лицом слова, ставшего плотью. Вот, собственно говоря, видите, волю Божью о спасении людей, свет, который приходит в этот мир, жизнь, которую ты можешь обрести, если ты этот свет принимаешь, и необходимость личного выбора. Вот, собственно, то главное, о чем говорится в прологе. И это, повторяю, некоторое краткое оповещение об основных темах всего дальнейшего повествования. Еще тоже необходимо обратить внимание на одну вещь, которая может быть у евангелиста Иоанна вообще ярче, чем у других новозаветных авторов, яснее видна. Это последний стих пролога, 18-й, где он говорит, что Бога не видел никто никогда. И только единородный Сын, сущий в недре Отчим, вот Он являет нам Бога. Он говорит всем своим повествованием, всем тем, что Он вспоминает из сказанного и сделанного Иисусом, Он свидетельствует о том, что вот в этом человеке, о котором Он знает очень много, вспоминает и показывает нам его иногда уставшим, иногда ироничным, очень человечным, но в нем, кроме этого, этих каких-то человеческих особенностей, Иоанн говорит, что он увидел, пережил, и многие другие тоже, присутствие самого непостижимого Бога. Вот эта тайна присутствия непостижимого в Иисусе, это тоже одно из фундаментальных, основных, важнейших возвещений Евангелия от Иоанна. Дальше евангелист Иоанн рассказывает очень коротко, в сущности, об Иоанне Крестителе, почти не сообщая при этом информации о том, кем же был Иоанн. Он говорит о том, что вот Иоанн свидетельствовал об Иисусе, и к нему присылаются профессиональные верующие из Иерусалима, чтобы проверить, так сказать, его лицензию на проповедь. И спрашивают его, ты кто такой, там, пророк, или Илия, или Мессия, и вообще какое ты право тут имеешь что-то проповедовать. Очень, кстати, поучительная вещь, потому что во времена Евангелист Иоанна, вернее, во времена, когда Иоанн пишет этот рассказ, уже видно, какой сокрушительный крах потерпела вся вот эта таннайского, фарисейского типа религиозности. Видно, что ничего хорошего ни из иудеев, ни из иудействующих христиан, которые много мешали, надо заметить, проповеди Христа в первом столетии, вот ничего особенно путного не получилось. А про Крестителя что рассказывать? В той среде, в которой он живет и для которой он пишет, насколько можно судить, существовало много еще отдельных людей и целых общин, которые были учениками или последователями учеников Иоанна Крестителя. Он был очень известной личностью. И вот евангелист Иоанн пишет о том, что приходят к Иоанну Крестителю, стал быть, вот все эти фарисеи, священники из Иерусалима, и задают ему вопрос, кто ты такой, что ты делаешь? И вот мы видим, как Креститель отвечает на этот вопрос, отвечает, ну, нам в первую очередь, конечно, бросаются в глаза его слова «глаз вопиющего в пустыне приготовьте путь Господу». В греческом Евангелии нет двоеточия. В оригинале пророка Исаии двоеточие должно стоять и стоит после слов «глаз вопиющего». В пустыне, где ничего нет и ничто не живет, приготовьте путь для Бога, который будет возвращать нас к жизни, что, собственно, говорит цитируемое место пророка Исаии. Но, может быть, для рассказа об Иоанне Крестителе для Евангелия не менее, если не более важно, то, что Креститель говорит, стоит среди вас некто, которого вы не знаете, и я не достоин развязать у него ремень обуви. Потом, еще раз говоря об Иисусе, Иоанн Креститель скажет тоже поразительную вещь. Ему должно расти, а мне умоляться. И, может быть, в первую очередь величие Крестителя как личности, да, его пути перед Богом, и значение, которое его служение имело для его собственных учеников и для христиан первого века, то вот это указание, это он, Иисус, тот, кого нужно слушать, о ком нужно думать, да, рядом с кем нужно умоляться. И вот дальше ученики Иоанна Крестителя, ну, вообще говоря, принято считать, что едва ли не половина из 12 апостолов, включая сыновей Зеведеевых, Иоанна и Иакова, и Андрея с братом его, Симоном Петром, и Филипп, и Нафанаил, были учениками Иоанна Крестителя, и таким образом вокруг Крестителя находились в Вифаваре. И вот Креститель показывает на Иисуса, говорит, вот Агнец Божий, который берет на себя грехи мира. И дальше Креститель свидетельствует о том, что это не просто его мнение, да, человеческое, но некоторым не вполне поддающимся объяснению образом сам Бог указывает ему на Иисуса. Видите, здесь в Евангелии от Иоанна, в отличие от рассказов Марка и Луки и Матфея, Креститель говорит о том, что Бог дал ему понять, когда ты увидишь того, на кого Дух сходит, как голубь. Вот это и есть Агнец Божий, и это и есть тот, кто крестит Духом Святым. И Иоанн Креститель свидетельствует об этом своим ученикам. И надо заметить, что с точки зрения ситуативной, психологической какой-то понятности, это более ясная и убедительная картина, чем тот из вторых, как правило, рук пересказ, который мы наблюдаем, собственно, у всех трех синоптиков. Да, Креститель как бы отступает здесь в сторону, предоставляя ученикам своим возможность стать учениками Иисуса. Снова поступком, действием своим, он говорит, ему должно расти, а мне умоляться. И тогда мы видим, как один за другим, сначала Андрей, потом его брат, братья Зеведеевы, приходят к Иисусу. И, видите, мы говорили только что о необходимости личного человеческого выбора, поэтому практически каждый, приходя ко Христу, даже услышав слова Иоанна Крестителя, вот Агнец Божий, который берет грехи мира, тем не менее нуждается в том, чтобы познакомиться с ним, узнать. Андрей даже, в общем, задает ему почти не относящийся к делу вопрос, где ты живешь. Ну, в конце концов, понимаете, тебе только что сказали про этого человека, что он есть Агнец Божий. Ну, какая разница, где он живет? А дело, опять-таки, в том, что дальше Иисус говорит, приходи и увидишь. И Андрей идет, и в том месте, где Иисус, видимо, остановился, в Вифаваре проводит с ним целый день. И после этой встречи, после того, что происходило, как они разговаривали друг с другом, как он увидел Иисуса, он уже бежит за своим братом и без особых сомнений говорит, мы нашли Мессию, что значит Христос. Мы нашли того, кто пришел от Бога спасти мир. Мы нашли того, кто действительно Агнец Божий, берущий на себя грехи мира. Вот это выбор, который происходит в результате встречи. Еще не раз мы в Евангелии от Анна столкнемся, иногда в незначительных каких-то второстепенных деталях, вот с этим фактом. Люди знакомятся с Иисусом, слушают его, смотрят ему в глаза, и результатом этого становится то, что они верят ему. И, наконец, заключительная часть этой первой главы посвящена такой тоже отчасти загадочной истории, когда Иисус уходит из Вифавары, с того места, где Иоанн Креститель крестит, идет обратно в Галилею, где живут многие из пришедших на Иордан креститься. Он обращается к Филиппу, видимо, ну, не будем даже на самом деле загадывать и пытаться придумать, в чем состоял этот диалог. Евангелист рассказывает, что Иисус сказал Филиппу: «Иди за мною, пойдем вместе». Может быть, у этого были какие-то достаточно простые причины, может быть, это некоторое своеобразное призвание, но Филипп, как это тоже часто бывает с новообращенными христианами, он не в состоянии удержать в себе то величие света, которое Бог вкладывает в ее сердце, бежит к своему знакомому, к другу Нафанаилу и говорит: «Мы нашли того, о ком писали Моисей в законе и пророке. Мы нашли того, кто пришел от Бога, как Моисей». Потому что, если вы вспомните, Моисей в законе писал о Христе именно это: «Пророка, как меня, воздвигнет вам Господь». И вот знаменитые слова Нафанаила, который, узнав, что этот человек Иисус, который... о котором якобы, по мнению Филиппа, писали Моисей в законе и пророке, вот он происходит из какого-то совершенно заштатного городишки, поселения в 50 дворов, название которого было в те времена буквально символом для Палестины самого ничего не значащего места. И весьма вероятно, что эти слова из Назарета, может ли быть, что доброе, были поговоркой. Сегодня тоже есть у нас и в нашей стране тоже какие-нибудь города, чьи названия тоже стали символом ничего не значащих поселений, то, что в современном английском называется «in the middle of nowhere». И вот Нафанаил говорит: «А что оттуда может быть вообще хорошего?» Как я думаю, что многие... Это вообще знаменитое очень место. Многие читатели знают, что Филипп на это отвечает: «Ну, пойди и посмотри». Снова: «Пойди и посмотри. Тебе много могут рассказать об Иисусе». Это, кстати говоря, очень ведь тоже поучительная вещь, потому что сегодня современный человек чаще гораздо сталкивается с какими-то пересказами, чем с текстом Евангелия. И вместо того, чтобы пойти и посмотреть, начинает читать путанные тексты пропагандистского содержания, которые часто больше о Боге врут, чем рассказывают. Да, и то, что Филипп говорит Нафанаилу: «Пойди и посмотри сам». Сегодня для нас это тоже чрезвычайно важная вещь. И тогда, почему Иисус называет Нафанаила израильтянином, мужем, в котором нет лукавства? Потому что, в отличие от большинства, может быть, из нас, Нафанаил идет, встает и идет знакомиться, идет выяснять, что же это за человек, который так поразил его друга. И происходит некоторый загадочный диалог, где Иисус сообщает Нафанаилу нечто такое, что никому, кроме Бога и самого Нафанаила, известно быть не могло. По традиционным толкованиям, свойственным большинству ранних христианских, да и современных тоже авторов, вероятно, в какой-то момент Нафанаил когда-то, будучи под смоковницей, молился, пережил что-то в своем сердце, да, какое-то прикосновение к жизни Божьей, и никто не мог, кроме самого Бога, быть об этом свидетелем. Когда Иисус говорит ему: «Я видел тебя под смоковницей», дальше для Нафанаила, вероятно, все становится на свои места, он говорит: «Ты сын Божий, ты царь Израилев». При этом, может быть, и не следует нам вкладывать в слова Нафанаила исповедание, скажем, халкидонского свойства. Скорее всего, все-таки оно не могло быть понятно христианам первого века, тем более непосредственным ученикам Иисуса, тем более в самом начале. Может быть, со временем, в течение лет, они постигают вот эту правду об Иисусе. Но так действительно бывает часто, когда человек произносит какие-то вещи, сам не до конца осознавая. И вот поэтому он говорит: «Ты сын Божий». И на самом деле за этими словами не только исповедание Иисуса тем Мессией, который должен прийти от Бога, но и чем-то большим. Вот эта способность Нафанаила изменить свое мнение, увидеть, узнать что-то об Иисусе и принять его как Господа, принять его как царя Израилева и пойти за ним, это чрезвычайно важная вещь. У синоптиков, на самом деле, в рассказе о призвании апостолов мы не раз сталкиваемся именно с такой последовательностью событий. Вторая глава Евангелия от Иоанна по объему содержит много меньше текста, чем первая, и, в общем, в ней два рассказа, в сущности, всего два рассказа. Первый – это чудо в Кане Галилейской, чудо, которое происходит через некоторое время после призвания первых учеников, после крещения Господа Иисуса. В этот промежуток укладывается довольно много, потому что мы знаем из рассказов других евангелистов, что после крещения Господь уходил в пустыню и 40 дней постился в пустыне, после этого Он вернулся в Галилею, и было призвание учеников при чудесный лов рыбы, при море Галилейском, и несколько человек, в том числе галилеяне, Андрей, Симон, Петр, сыновья Зеведеева, Филипп, Нафанаил, вероятно, еще другие, стали его учениками, и таким образом мы ориентировочно можем сказать так примерно месяца через два после событий предыдущей первой главы, никак не раньше, происходит вот то чудо, о котором идет речь. Здесь Господь Иисус вместе со своими учениками приходит на свадьбу, потому что его пригласили, потому что его позвали. Вероятно, это была свадьба кого-то из родственников близких или дальних, или друзей, или знакомых. Нам история и предание никакой информации об этом не оставили. Вот важно, что вот на этот праздник, на эту радость своих знакомых, Господь Иисус, будучи приглашенным, откликается и приходит. Знаете, уже в конце первого века, примерно в то время, когда записывают свои Евангелия, евангелист Иоанн, среди некоторых христиан, затронутых разными, ну, скажем так, своеобразными идеями философскими того времени,
появляется такое явление, которое потом получило название «докетизм». Люди думали, что Иисус – это было нечто вроде призрака, что выглядело человеком, но на самом деле таковым не являлось. А была такая кажимость, напоминающая, знаете, привидение из детских комедий нашего детства. Да, и, соответственно, по мнению многих исследователей, скажем, 20 века, в некоторых местах евангелист Иоанн специально подчеркивает реальность человеческой природы. Понимаете, призракам и кажимостям нет дела до таких, в общем, человеческих радостей, совершающихся перед Богом, как свадьба. Но вот, говорит он, Иисус вместе со своими учениками, как его мать, Пресвятая Богородица, приходит на эту свадьбу. Помимо прочего, маленькая деталь, нехватка вина, означает, что свадьба была очень-очень бедной, потому что это важное событие, к ней готовились очень задолго, и для того, чтобы не хватило вина, надо было, чтобы у этой семьи и у ее родственников денег не было никогда и нисколько ни разу задолго-задолго до этой свадьбы. Вот к очень бедным людям приходит Иисус, и эти бедные люди подали на стол столько вина, сколько им удалось раздобыть. И, в общем, почти естественно, что этого не оказывается недостаточно. В этом рассказе, видите, для самого Иоанна важно, он предлагает нам, во-первых, некоторый знак того, что через Иисуса действует некто больший, действует сам Бог. Поэтому, конечно, центральным поворотным пунктом рассказа является тот момент, когда вода, на которую Иисус указывает слугам, в этих больших бочках становится удивительным и прекрасным вином. Никто из людей такого сделать не может. И поэтому это сам Иоанн говорит начало знаком, начало знамением. Один из первых, или, может быть, первый такой знак, в котором начинается постижение Бога в Иисусе Христе, постижение, которое дальше будет занимать все те дни и годы, в течение которых ученики будут ходить с Иисусом. Начало знамений. Далее еще нужно заметить, что многие исследователи XX века и до самого конца XX века обращают внимание на то, что, возможно, у евангелиста вообще есть некоторая отчасти символическая такая картина в голове. В мир несовершенный, благодаря приходу Иисуса, там, где появляется Иисус, там, где мы соприкасаемся с Ним, нечто несовершенное и, в общем, бессмысленное, ненужное в данном контексте, преображается и становится прекрасным. Вот созидающее и, как сказать, возрождающее действие Бога происходит именно через Иисуса. Вот поэтому такие исследователи часто указывают на то, что вода, которую не подашь в качестве напитка на брачном пиру, преображается и обретает некоторую полноту, становится удивительным вином, которое нечто гораздо большее, чем вода, которую, в конце концов, можно найти в любом водоеме. Но, кроме этого, для христиан последующих времен, конечно, исключительно важны здесь слова Пресвятой Богородицы, что Он скажет вам, то сделайте. Мы видим, что эти бедные люди, в гостях у которого находится Иисус, Богородица, Его ученики, но они не обращаются к Нему напрямую, и даже, может быть, и к ней самой напрямую не обращаются, но она говорит Ему, вот у них нет вина. Следующая затем фраза Иисуса, что мне и тебе жено, сегодня для нас звучит, в общем, странно, а для того времени это, во-первых, нужно сказать, была форма крайне уважительного ответа. крайне уважительного ответа. «Что я могу для тебя сделать?» Это важно сегодня, потому что, знаете, мне нередко встречались недоумения современного читателя, которому эта фраза Иисуса, наоборот, кажется как раз неуважительной. Ну, вот это дело, по-видимому, в той лексической эволюции и в переводе с языка на язык, который за 2000 лет эти произошли. И вот, когда Богородица обращается к слугам, она говорит очень важные тоже слова, которые, конечно, становятся архетипическими, направляющими образ мыслей и поступков не только у непосредственных участников этого рассказа, этих событий, но и тех христиан, которые об этом читают. «Что он скажет вам, то и сделайте». Для Богородицы это, наверное, форма, в которой говорится примерно то же самое, что говорит креститель в словах «ему должно расти, а мне умоляться». «Что он скажет вам, то сделайте». Вот это направление нас к тому, чтобы мы стали учениками Иисуса, в этом рассказе, повторю, для Иоанна, вероятно, не было тем, ради чего он рассказывает историю, а для его читателей, для христиан последующих поколений и современных в том числе, это, конечно, принципиально важная вещь. И еще один рассказ, который мы видим во второй главе, рассказ об очищении храма, об изгнании торгующих. И здесь, в общем, есть некоторая историческая, я бы сказал, невнятность, потому что синоптики рассказывают об одной Пасхе в Иерусалиме, на которую приходил Иисус. Это не значит, что не было других. Но, тем не менее, если бы у нас был только рассказ синоптиков, имело бы право на существование версия, согласно которой служение, проповедь Господа Иисуса там продолжались бы год с небольшим. Другой разговор, что там 15-й год Тиберия Кесаря, о котором говорится, как в начале проповеди Крестителя, это, в общем, почти очевидно 27-й год, а не 29-й, и, вероятно, синоптики просто не ставят перед собой задачу хронологически изложить все события за 3 года с соответствующими сменами годов. Но у синоптиков рассказ об изгнании торгующих из храма помещается все же перед последней и единственной Пасхой, о которой они говорят. Евангелист Иоанн, наоборот, начинает этот рассказ, в самом начале Евангелия, во второй главе помещает это событие. И здесь, в общем, есть разные мнения, потому что одни исследователи думают, что да, действительно, еще предстоит 3 пасхальных праздника, и в первый же приход в Иерусалим на Пасху с учениками Иисус вот совершает это действие. Может быть. Другие полагают, что евангелист Иоанн специально изымает из контекста это историческое событие, которое было на третью Пасху, и помещает его в рассказ о первой Пасхе. Третьи ученые, пытающиеся найти некоторые непротиворечивые объяснения, полагают, что там, в 90-м году он уже мог и забыть, в первую или в третью Пасху это произошло. Я не готов выбирать между всеми этими версиями, хотя представление о том, что евангелист Иоанн забыл, мне представляется странным. Ну, по крайней мере, чисто интуитивно. Может быть, для нас достаточно обратить внимание, что здесь действительно есть загадка, проблема историческая, которую, ну, трудно решить, у нас нет для этого достаточных данных. Но при этом мы, тем не менее, вполне можем посмотреть на само событие, вне зависимости от того, в которую, в первую или в третью Пасху оно произошло. И мы видим, что Иисус приходит в Иерусалим, обнаруживает в храме, ну, в общем, понятную и, по совести сказать, довольно знакомую сегодняшним христианам вещь, торговлю, ну, Может быть, там у нас это все сегодня выглядит несколько скромнее. Все-таки бараны не блеют, быки мы не мычат, и валютно-обменных операций нет. Да еще, кроме того, ну, заметим, что в Иерусалимском храме все это, весь этот малый бизнес и валютный обмен в особенности крышевала первосвященническая фамилия, которая здорово на этом наживалась. Это действительно, в общем, было крайне неблагочестивое зрелище. Не о чем говорить. Важно обратить внимание вот на что. Жители Иерусалима того времени, иудеи, верующие в Бога, они вовсе не были там нравственно бесчувственными или какими-то тупыми. Они прекрасно понимали, что для Дома Божьего, который наречен местом молитвы, о котором Бог сказал, когда сыны Израиля придут сюда, я услышу их, и даже если иноплеменник помолится на месте сем, я услышу его, что, конечно, все это, вот весь этот бизнес оскорбителен. И это действительно даже не граничит с кощунством, а просто таковым является. Были, к слову сказать, среди иудеев того времени люди, которые все-таки вообще не могли этого вынести. Но при этом они не переворачивали столы миновщиков, а уходили в пустыню у Мертвого моря, в Кумран, селились в этой пустыне, потому что они считали Иерусалимский храм оскверненным, первосвященническую фамилию ужасной. Не нам судить, может быть, они недалеки были от истины. Эти самые ессеи и кумраниты, по-видимому, две, по меньшей мере, было таких группы там в Иудейской пустыне, а может быть и больше. И, кстати, это продолжалось, это не началось в одни Господа Иисуса, а началось не меньше, чем за 100, а то и полтора столетия до описываемых Евангелием событий. Но почему-то они не пытались навести порядок. Дело в том, что, насколько можно судить, для иудеев того времени общепринятым было представление о том, что вот когда придет Мессия, вот он будет наводить порядок в Доме Божьем. Да, в Доме Божьем происходят ужасные вещи, да, это оскорбительно, да, это кощунство, но если я не Мессия, я не могу этого, как сказать, изменять, не мне наводить порядок, это должен делать тот, кто придет от Бога. В сущности, довольно прямо об этом говорит автор первой половины книги Захарии. Так вот, когда некий человек с учениками еще вдобавок, то такому известно, что он говорит о Боге, призывает к покаянию, призывает войти в царство и совершает чудеса, приходит в Иерусалим и делает то, что делает Иисус в храме, значит, там, веревками разгоняет этих блеющих овец, быков, опрокидывает киоски все эти с звонкой монетой, которые там находились. Дело не в том, что он, в отличие от современных ему иудеев, благочестивый человек и не может этого вынести. Нет. Дело в том, что это для окружающих ровно то же, как если бы он там встал, взял микрофон или телекамеру и сказал бы: «Я и есть тот Мессия, кому надлежит прийти». И именно поэтому это вызывает такую острую реакцию, ну и, в общем, неприятие, конечно, со стороны всех остальных фарисеев. Дальнейшее нежелание слушать Иисуса, отказ принять то, что он говорит, и в конечном итоге конфликт, и смертельный конфликт, который приводит к тому, что они предают его на распятие, он начинается, по-видимому, именно здесь. Для евангелиста Иоанна, как и для синоптиков, все остальные обстоятельства, зависть фарисеев, там, идейное несогласие их с Иисусом в тех или иных вопросах, это все превходящие обстоятельства. А центральным является то, что он являет себя людям как Мессию, как того, кто восстановит подлинное почитание Бога. И вот на это окружающие не соглашаются. Они требуют от него знамения и говорят: «Докажи, каким знамением докажешь ты нам, что ты имеешь власть так поступать». И еще одна чрезвычайно поучительная вещь, о которой нам сегодня не вредно было бы помнить, это то, что Иисус на это требование отвечает отказом. Вообще говоря, почти всегда совершая чудеса и исцеления тем, кто становится свидетелями этих удивительных событий, он говорит: «Иди и никому не рассказывай», и старается, чтобы никто не узнал. Буквально почти в каждом чуде, в каждом рассказе евангельском, особенно у синоптиков, но Иоанна тоже, мы наблюдаем вот это, и Иисус не готов использовать какие бы то ни было чудеса в качестве доказательства своего мессианства. И этим спрашивающим его иудеям, как ты, каким знамением докажешь нам, что ты имеешь, что ты действительно именно тот, кому это делать, он в сущности говорит невозможную вещь, которая не является ответом содержательным на их вопрос. Он говорит: «Разрушьте храм сей, и я его в 3 дня воздвигну». По-видимому, никто из тех, кто услышал эти слова Иисуса, вообще ничего не понял, потому что вся вот эта вот околохрамовая публика начинает говорить, что этот храм строили 46 лет, и ты его за 3 дня воздвигнешь. Ученики просто, видимо, удивились, как Иоанн пишет. Потом, когда он воскрес из мертвых, у них появилось некоторое понимание, что, наверное, он говорил о храме тела своего, и поверили Писанию, тому, что говорил Иисус. Ну, это, по крайней мере, хотя бы какое-то объяснение. Но, глядя на текст, на само событие, мы видим, что люди требуют у него доказательств, и он на это требование отвечает отказом. Не дает им доказательств. Не дает. Потому что на самом деле, и это, кстати, для Евангелия в целом чрезвычайно важная вещь, никакие чудеса не могут и не должны быть аргументом в нашей вере. Понимаете? А что будет, если их не будет происходить, да, если там в какой-нибудь год благодатный огонь не сойдет? Мы в Иисуса Христа верить перестанем, что ли? Да? Ну, вот это очень важная установка, так сказать, имплицитная Евангелия, которая, в сущности, вскользь здесь упоминается Иоанном, он не об этом рассказывает, но увидеть это в тексте тоже, мне кажется, чрезвычайно сегодня для нас важным. И вот заканчивается тот фрагмент, который отнесен ко второй главе, словами о том, что, кажется, люди начали прислушиваться к Иисусу, доверять ему, обращаться к нему, но сам Иисус не вверял себя им, потому что он знал, что в человеке не имел нужды, чтобы кто свидетельствовал ему о человеке. Он, по-видимому, каким-то образом понимал, насколько, может быть, еще не глубоко и поверхностно обращение тех или иных людей. И тоже почти вскользь упоминается об этом, и тоже это удивительно, я бы сказал, чрезвычайно утешительная вещь. Понимаете, мы очень часто пытаемся изобразить себя перед Богом не такие, какие мы есть. Лучше, чем мы есть, иногда хуже, чем мы есть, потому что бывает, что тоже мы там посыпаем голову пеплом, хотя серьезных причин для этого особенно и нету. Не такими, какие мы есть. Но из этого ничего не получается. Иисус видит наше сердце в правде. И, собственно, благодаря этому можно доверять Ему, можно полагаться Ему, можно самим вместе с Ним, да, себя увидеть в правде и перед Ним тоже в этой правде предстоять. Тоже удивительное свидетельство Иоанна об Иисусе.
Вы слушали беседы на Евангелие от Иоанна. У микрофона был священник Антоний Лакирев. Аудиозапись предоставлена библейским порталом exeget.ru.